Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 7 января. И время 22 часа 1 минута в Киеве, 23 часа 1 минута в Москве. День 318 с Алексеем Арестовичем. Алексей, приветствуем тебя.
Добрый вечер.
Да, ну что же, всех, конечно, с наступившим православным Рождеством, само собой. Вот, ну, Алексей сам, конечно, разумеется, тоже поздравит, под 100 тысяч нас смотрит, около 20 тысяч поставили лайки, как обычно, как и всегда. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, через мессенджеры посылайте. Вот, народ подтягивается, мы со статистикой смотрим, у нас российская аудитория начала расти, но все равно все это зависит от вашей активности. Чем вы активнее, тем куда скорее те, кому направлены эти месседжи в наших эфирах, дойдут до них. Вот. Ну, прежде всего, до мобилизованных и их семей. Ну и, естественно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Вы, пожалуйста, подписывайтесь и на его канал тоже. Ну что ж, тогда начнем. Я вот думаю, вот с чего бы начать сразу, до карты и до всего обсуждения в целом. Как ты оцениваешь, ну, вот весь этот сюр с прекращением огня односторонним, ну, и которое прервано было, судя по тому, что вот наши приятели, журналисты, которые там уходили из Украины, сказали, что это там просуществовало, там, я не знаю, полчаса, что ли? Вот, или даже меньше.
Марк, так мы же обсуждали. Что...
Мы обсуждали не так. Ты сказал, что хуй там и все остальное. А теперь мы хотим узнать, действительно, для чего по итогу там это все ли, было там и ли, как и
там
что.
Там ли он, да? А-а-а. Хорошо. Ну, я не знаю, что можно еще дополнительно сказать. Ну, вот люди хотели изобразить, что они хотят мира. А злые украинцы мира не хотят. Ну, как-то так. Через полчаса открыли огонь и убили семью на Херсонщине. Папу, маму, ребенка. Вот, вот и все перемирие.
Ну да.
Ну, просто... реакция мира. Так. Как мир отреагировал, нам хорошо известно.
Причем высказался. Да, никто не поверил, никто даже не повелся.
Там представителей НАТО, немцы, французы, все на свете, все дали свою оценку, сказали, а что на католическое Рождество, когда Зеленский предлагал, не пошли на перемирие. Ну, всем все понятно. Я не понимаю, что можно еще вытянуть из этой темы, честно говоря. Все кристально ясно.
Хорошо. Ладно. Тогда вернемся к карте и, так сказать, обязательно поговорим про Солидар. Очень многие спрашивают, что там. Но не только, потому что...
Солидара начинать.
Давай тогда с Солидара начнем. Почему нет? Сейчас вот карта перед нами. Мы тогда перемещаемся к Бахмуту и к Солидару. Вот сейчас мы на карте Солидар.
В Солидаре достаточно тяжелая обстановка. Его полуокружили. То есть подковку такую взяли. Uh-huh. Вот это хорошо видно на карте. И, ну, как любят говорить наши военные, обстановка тяжелая, но контролируема. Стабильно контролируема. Вот она стабильно контролируема. Все, что сказали про взятие Солидара, полная брехня. Все, что сказали про прорыв центра, брехня. Потому что центр Солидара достаточно условная категория. Это же набор шахт. По сути, райончиков, разбитых по шахтам. Там есть условный центр, конечно, но они туда не зашли. Ну, их основные усилия отрезать Солидар от Бахмута. Это с юга. И с севера перерезать дорогу Солидар-Славянск. Это их главное усилие. Вот они двумя языками продвигаются. Продвигаются они понятно как. Картинки все видели, да, сегодня, наверное, там, с обведенными оранжевыми кружочками. Yeah. Это участок поля перед Бахмутом, поле Жукова и так далее, как его называют там еще. Ну, там просто трупы в повалку. Добивается каких-то отдельных успехов продвижения российской армии за счет атак смертников под амфетаминчиком. Ну, Вагнер это такой православный ИГИЛ. Условно, да. Православный. Да. До православия далеко там.
Ну, вот, да.
С соответствующим кодексом, соответствующей логикой, соответствующими определенными успехами. За счет расчеловечивания и обесчеловечивания. Ну, кончат они так же, как ИГИЛ, только подозреваю, еще хуже. Поэтому Ну, что там, уверять наших зрителей, что Солидар не возьмут, не знаю, могут и взять, а могут и не взять. Посмотрим по обстановке. Бахмут точно не возьмут, Солидар посмотрим, но да, представим себе, что взяли Солидар и Бахмут, и что это изменит? Ничего вообще. Поэтому, тем более в такую цену, ну, как бы, сильно надо быть любителем взятия городов для того, чтобы положить... Ну, на тысяч за уже под 80 убитыми ранеными.
За взятие только на этом участке, вот Бахмут, Солидар и так далее.
Взятие двух районных центров. Вот. Надо сказать, что вся эта битва за Солидар и Бахмут, она с российской стороны привела к сокращению активного фронта. А по сути, сейчас он идет от опытного до Яковлевки. Это вот опытная южнее Бахмута, а Яковлевка это севернее. Северо-восточный Солидар. Это участки, где наиболее активно атакуют. Непрерывные волны, пехота, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А все, что южнее и севернее, ну, такое себе. Конечно, там тоже своя война, тоже гибнут люди. Но вот активно атакуют российские части только на этом участке. Свели битву за отодвигание НАТО на кордона 97 года к атакам в 30-километровой полосе при внутреннем фронте в 1300 километров. Это надо уметь, конечно. Поэтому я оцениваю это очень все сдержанно, очень спокойно. Там есть... Они придумали способ, который им позволяет продвигаться на 100 метров в неделю. Вот, страшная цена. Невозможно ни для какой другой нации. Ну, кроме, может быть, где мы такие примеры видели. Иран-Иракская война, когда аятоллы гнали 12-летних подростков на минные поля. Ну, примерно. А вот. Может быть, на Шри-Ланке, когда тамилы атаковали, в том числе смертниками через минные поля. Может быть. Ну, вроде все. Я даже не могу припомнить.
Это Солидар.
Это же ограниченные военные успехи, которые... Ну, совершенно не соответствует цене. Так воевать нельзя, и это ни к чему не приводит по итогу.
Угу. На других участках что происходит в других местах?
На Запорожской они становятся в оборону радостно. Нам там, ну давайте Донецкую закончим, уже на Марьинка, ну, да. Майорск. Там Авдеевка пытаются двигаться чуть севернее, в районе, карту смотрю, в районе Кременная, Сватово, у них те же самые задачи. Задача основная, видите, накопленный язык от Кремена. Вот они хотят ударить на Лиман снова и выровнять по вот ту речку Жеребец, про которую мы говорили, она хорошо видна на карте. Там такая система озер. Ямполевка, Терны, видите, Торская. К Ямполе туда вниз идет. Ну, так задача выйти на этот рубеж. Я не думаю, что у них получится, потому что пока мы там поддавливаем. Хотя они достаточно накопились. Запорожская, они стоят в обороне, мы их полируем. В Токмаке было очень удачное накрытие позавчера, живой силы и техники, в том числе и одного штаба. Ну и как бы Херсонская перестрелки. Они бьют по Херсону, мы бьем по тем, кто бьет по Херсону. Периодически не забываем про Харьков, вернее, они не забывают про Харьков, про Днепр, Запорожье, Херсон. Иногда через северную границу. Вот такая обстановка.
Угу. Это в целом все, да? Угу. Так, тогда к другим темам. Они тоже тут существенные. У нас 235-236 тысяч смотрят. И 65 тысяч поставили отметки «нравится». Спасибо, друзья. Давай Беларусь обсудим. Появилась новая информация о переброске туда российских частей, и ты знаешь, тебе виднее, ты у нас военный эксперт, но похоже, что оно в каком-то том направлении развивается, да, пусть и неспешно, пусть и слишком заметно для, скажем, внешних наблюдателей, ну, естественно, для разведсообщества Украины и западных спецслужб, но выглядит, во всяком случае, это что как полноценная подготовка, может быть, это отвлечение внимания, может быть, это какая-то такая игра, но...
Марк,
задействовать силы.
Не выглядит даже как полноценная подготовка.
Не выглядит.
Нету там никакой подготовки. Более того, там усиленно вывозятся боеприпасы. оттуда, и все кидается на Донецк. Та партия людей, которая туда зашла, это в учебный центр для того, чтобы подготовиться и уехать на тот же Донецк.
На Донецк. То есть ты думаешь, что это все нет?
Я не думаю, я просто вижу, знаю. Нету там подготовки. Когда начнется подготовка, мы сразу скажем. Пока там нет никакой подготовки. Там идет боевая подготовка частей, которые будут задействованы на других направлениях. Все.
Не, ну, конечно, хорошо. Так, смотри, важная такая тема. За последние дни мы увидели, вот уже поехала всякая техника. Мардеры, Абрамсы вроде бы, постоянное обсуждение. Ну, то есть, вот бронетехника прям. Вот я бы так сказал. Вот главное, то, что мы наблюдаем, это много бронетехники. Ты сказал, ой, у меня такое ощущение, что все сняты, все ограничения по поставкам вооружений. Это ты на прошлом эфире сказал сам. Но вот прямым выражением этого является то, что бронетехника, а ведь она нужна для наступления, да, как мы это себе понимаем.
Бронетехника, она боеудобоустроена для обороны, для наступления.
Хорошо,
для
марша, хорошо.
Для всего нужна.
Но для всего,
для окей. Для наступления, в частности, нужна тоже.
А это является признаком того, что такое наступление со стороны ВСУ возможно?
Да, но не скоро.
А это требует накопления сил и средств или что?
На большого накопления сил и средств. Во-вторых, она же не завтра заедет, эта бронетехника. В-третьих, они нас обыграют, обыграли по темпу. Я думаю, что
это
они,
как?
Они ударят раньше, чем мы. И нам предстоит сначала выдержать их наступление, а потом где-то придумать контрнаступление.
А вот так. И где же ты считаешь, может быть их удар?
Генеральный штаб нас считает, что Донецкая, Луганская, возможно, Харьковская, Запорожская. Я тоже так считаю.
Даже Харьковская и Запорожская.
Да. Ну, они смежные с Донецкой, Луганской. Это обеспечивающие фланги в любом случае. Как бы, да, районы и прочее. Если они хотят успеха на Луганском, Донецком, языки узкие не будешь тянуть. Тебе нужно прикрывать фланги. Причем на достаточно большую глубину. Ну, на глубину, например, стрельбы 155-мм гаубицы. То есть это километров 30-40. Надо с запасом прикрываться. Ну, это значит и Харьковская, возможно, и Запорожская. Об этом многие говорят, об этом говорил Андрей Ермак, говорил западным послам, советникам правительства Британии, советнику президента США. Об этом говорит президент в двух обращениях или в трех говорил. Об этом говорят военные. Это давно уже не секрет. Об этом заговорило военное руководство, военно-политическое руководство Украины. Мы это очень четко понимаем. И из-за темпов поставок мы не успеваем накопиться раньше, чем они сделают это. А ресурсы мы потратили на Солидар и Бахмут, которые были. И это тоже достаточно общеизвестный факт, в том числе и частно-российский такой четверть успех, связанный с тем, что они не допустили очередного контрнаступления нашего и заставили нас немножко тратиться на Бахмут и Солидар. Но они уже это делали. Они это делали в отношении Северодонецка и Лисичанска. Повторили трюк. В принципе, хорошо знакомая ситуация. Сейчас они попытаются кинуть эти 150-200, значит, мы их положим, на это потребуется большое время, часть ресурсов, но все-таки думаю, что за это время мы сумеем подготовить силы и средства, которые сходят в очередное контрнаступление, куда-нибудь, где-нибудь. И будет что-то типа Харьковской и Херсонской операции. Красиво. Но сначала мы посидим в обороне, они нас побьют по голове молотками, а мы будем бить их в ответ. И будут заваливать телами, они нас будут, а мы будем эти тела складывать в штабеля. И это какое-то время займет. По фазе оперативно-стратегической они сейчас готовы, более готовы к наступлению, чем мы. За счет мобилизации.
Хорошо, тогда такой вопрос. Вот смотри, мы с тобой уже обсуждали, что они собираются закрыть границы, провести новую волну, новую фазу мобилизации. Ну, я правильно понял, что перенесли предположительную дату на 15-е. Ну, они, кстати, тоже на нее могут реагировать. 5-е, 15 января. Ну, честно говоря, абсолютно не принципиальные даты. Но понятно, что им нужно проводить новые мобилизации, им нужны новые ресурсы. Мы это понимаем. Но насколько это связано с их потенциальным наступлением? Вот это новая возможная мобилизация, новая.
Если считать, что вот это 2000, это второе большое наступление,
да,
то новая мобилизация нужна для третьего большого наступления, когда кончатся эти 200 тысяч. И это примерно май-июль. Вот так они рассчитывают. Подготовить их и привезти сюда еще раз, когда кончатся предыдущие 200 тысяч, которых уже списали. Ну, там 150.
Ну, то есть, если их начнут сейчас брать, то их начнут готовить, я правильно понимаю?
Ну, конечно, да. Уже у них же фронт заполнен, есть 200 тысяч, которые можно полностью применять, а этих есть время, желание и час и натхнение подготовить. Их и будут готовить. Даже предыдущую волну поделили пополам. Одной заткнули фронт без всякой подготовки, а вторую таки начали готовить. И даже где-то даже что-то подготовили.
Так, я понял. 280 тысяч нас уже смотрят. И 83 тысячи поставили лайки. Напоминаю, мы 16 минут в эфире. У нас есть время. Заботьтесь тем, чтобы помочь другим к эфиру присоединиться. Узнать о том, что мы его сегодня, в субботний вечер проводим. И значит, для этого нужно ссылки на него размещать. Ну, вот смотри, давай вот такой вопрос важный затронем. О православии мы его коротко коснулись, не знаю, в таком, я бы сказал, дискуссионном ключе. Как прошли Рождества вот в России, в Украине, православное Рождество, службы и все остальное? Ну, ты видел, да, во-первых, опубликованы цифры, что якобы в службах в России принял 1 миллион 300 тысяч участий. Ну, всеношную стояли, я так понимаю. Раз. Второе, показали Путина. Абсолютно одного стоящего в храме. Никого, батюшка читает, он один. Значит, и показали окна, а темнеет рано, а сейчас в Москве морозы, как говорят. И, в общем, непогодь, как писал классик. И что это он стоит при светлом времени суток, непонятно. Хотя понятно, что службу такую вот не канонически провели для него. То есть, совершенно зачем это все? Этот протокол уже ворвался уже... Вопросы онтологические. Ну, пусть так. А в Украине, вот смотри, вот все-таки вот в связи с препирательствами тут Кирилл выступает опять, что типа он над всеми православными патриархами в Украине и в России и так далее. Но в Украине своим чередом. Уже в Лавре, как я понимаю, вот то, что забрали какие-то объекты УПЦ МП, Московского патриархата, уже они... Значит, служит мирянам для отправления культа, что называется. Вот как бы ты сказал, что меняется в этом смысле? Разница в чем, дифференциация между РПЦ и то, что происходит в Украине, вот по части вот Рождества, например?
Ну, такая официальная РПЦ в России давно продалась властям и является их филиалом.
Ну, да. Фактически
частью замполиты всей Руси. Они идеологическое обеспечение, да, со времен Сталина, со времен Сергия, который пошел с абсолютным сатанистом. С абсолютным, да, с сатанистом Сталином на соглашение. В отличие от украинской катакомбы расстрелянной церкви, например. Там, в отличие от старобрядцев российских. В отличие от очень многих других. От Российской православной церкви за рубежом. Там, и многое, которое не пошло на соглашение. Ну, и вообще, со времен, когда Петр сделал Священный Синод, российское православие очень похоже на протестантскую деноминацию. Такого англиканского типа, потому что Синод – это же чиновники.
Конечно, конечно,
да. Как это православие
может... Главой церкви королева является. Ну,
да, ну вот типа и является, почему. И все британские священники... Все британские священники, они чиновники государственные, получают государственную награду. Ну, в России не совсем так. Они, часть из них получают зарплаты в некоторых местах, часть из них нет. Все они разные. Понятно, что есть где-то настоящее православие спрятано там с кита глубоко и так далее. До чарающихся властей. Но такая официальная церковь, да, это филиал. Что касается Украины, во-первых, у нас несколько церквей официально. Во-вторых, они в сложных между собой отношениях. В-третьих, у нас православных половина из верующих христиан, половина католики, и со второй половиной половина протестанты. То есть у нас очень много разнообразия религиозного. В-третьих, ну, сегодня Епифаний отслужил, представитель православной церкви Украины, отслужил в храме, где не было, в Лавре, где украинская церковь не была 300 лет. Ну, то есть мы возвращаем... Украинская... У нас было место, заповедник, куда не могла войти украинская церковь. Только вдумайтесь. В Украине было место, куда не могла войти украинская церковь. Я противник антиколониального дискурса. Почему? Потому что антиколониальный дискурс – это всегда засунуть себя в позицию жертвы, сидеть плакать. Я не люблю быть жертвой. И не люблю, когда мы жертвы. И я неоднократно говорил, что украинцы – создатели, одни из главных создателей и носителей и Российской империи, и Советского Союза. И у нас... И в чем-то мы виноваты в их преступлениях, в чем-то мы... Их достижения — это наше достижение и так далее. Потому что мы были органической частью этой конструкции, одной и второй. И так уж совсем в колониальный дискурс заходить, что мы несчастная колония, которую вот поймали там, да, и этот самый ошукалы. Я не люблю. Я люблю смотреть на историю и действительность, не закрывая глаза в угоду там каким-то идеологическим вещам. Но... Что касается церковных дел, вот сегодняшняя служба, она сильно, сильно просится перейти на постколониальный словарь или антиколониальный словарь. Потому что, когда в Украине украинская церковь не может зайти в некоторые храмы, расположенные на территории Украины, в Лавру, это не есть нормально. Это был островок московского православия. Здесь московского варианта. Официоза, пронизанного идеологически и по всей картине мира верностью московскому в Москве. И верностью, и будущее видящее только с Москвой. В РПЦ, у ПЦМП ведут сложнейшие процессы. Сложнейшие. Часть из них прямо откалывается. Да, священников, множество священников, больше 600 прямо судили. И вторжение, и свое собственное руководство, которое не хочет покончить с этим. И московское руководство РПЦМП. Вот. Я думаю, что я говорил и повторюсь, этим процессом нужно благоприятствовать. Понимаю, что церковный вопрос крайне деликатный вопрос. И здесь важно с водой не выплеснуть ребенка. Потому что мне кажется, что мы как общество и государство должны поощрять переход украинских священников в украинскую церковь. А есть люди, которые откровенные коллаборанты, прямо работают на Москву, плоти от плоти, замполиты, диверсанты, кто хочешь. И с ними, конечно, разговор другой, разговор по закону, потому что сан священника не спасает от государственной измены. От обвинения в государственной измене, если оно правомочно. Вернее, не защищает, если ты совершил государственную измену, я бы сказал так. Сегодня постановлением Совета национальной безопасности и обороны президент 13 из них приостановил действие гражданства. Понятно, многие спрашивают, почему. Ну, одно из предположений, потому что на них заключены определенные юридические договора, а приостановка гражданства позволяет запустить вопрос пересмотра там, аренды, собственности там, и так далее. И так далее. Вот, потому что как в Лавру зашли? В Лавру зашли, потому что... церковь, потому что просто не продлили договор аренды. Потому что Киево-Печерская лавра находится в аренде у пациента. В аренде. И когда аренда закончилась, как бы, все, ее государство не продлило, всего-то делов. Никто никого не выгонял, никто никого там по палками не гнал и так далее, и так далее. Просто не продлили. Это же заповедник культурный, в ведении Министерства культуры находится. Ну вот как-то так, это длительный болезненный процесс. Единственное мое пожелание, чтобы за водой не выплеснули ребенка. Потому что перегибы есть в обе стороны. Есть случаи, когда, ну, по крайней мере, мне так говорили, когда матерям солдат наших погибших, которые хотят их с ними проститься в храмах Московского патриархата, потому что она ходила, дед ходил, прадед ходил и так далее, отказывают. Или, ну, не отказывают, вернее, хамят односельчане, потому что вот типа в Московскую церковь ходить. Это тоже перегиб. И перегиб очень сильный. Несколько миллионов украинцев являются прихожанами ПЦМП. Некоторые данные разнятся, некоторые говорят 6, некоторые говорят 9, там очень разные цифры. Некоторые говорят 3. Но надо понимать, что даже если бы это было 2 прихожане, во-первых, это церковь, как ни крути, при всех претензиях к ней. Там даже есть люди, которые верят в Бога, священники. Во-вторых, множество из них, ну, реально окормляют паству, помогая им во всех отношениях. То есть я знаю священника Московского патриархата, которые настоящие священники, вот такие вот настоящие. Которые бессеребренные, которые за людей, которые готовы жертвовать своим, чтобы людям было хорошо. То есть они реальные пастыри своих приходов. И здесь вот так вот бить, как бы, кулаком в двери кричать, выметайтесь, выбирайтесь, было бы крайне неправильно. Мы должны пройти между Сциллой и Харибдой всеобщего осуждения. И второе, это с одной стороны, а с другой стороны, для украинской церкви должна быть украинская все-таки, а не московского патриархата, с которым мы ведем, ну, прямо сейчас войну. А если так посмотреть, лет 400 уже ведем. Поэтому я призываю всех быть разумными, спокойными, действовать, радоваться тому, что украинская церковь заходит в украинские храмы, но помнить, что есть все-таки откровенные коллаборанты и предатели, а есть люди, которые просто нормальные священники. И здесь нужно очень аккуратно. И уж точно не виноваты те люди, которые ходят в церковь. Потому что собрание в церкви – это в значительной степени дань традиции, а мы, как правило, семейной. И менять его очень непросто. Особенно, если это там в селе нет другого храма, кроме московского, например. И есть священник, который там и целая цепь, эти поколения священников, которые традиционно служат в этой церкви и так далее, являются частью общины и прочее, прочее. Здесь надо быть максимально деликатным. Деликатность. Я к этой, если кто-то прислушается к моим словам, я призываю к этой деликатности. И всякий раз надо разбираться, как Христос разбирался. Государство судит по формальному признаку, а Христос всегда судил по, что как личность, личность. Более того, он никого не осуждал. Ступая, не греши, он говорит. Поэтому православие чем характерно? Тем, что милосердие выше справедливости. Я думаю, в деле возвращение священников и паствы у Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, трансформацию их в украинскую, преображение их в украинскую церковь, я бы даже сказал, нужно действовать по принципу «не навреди», как врачи, очень аккуратно, и по принципу «каждый из нас должен действовать», и по принципу «семижды по семь раз прости своего брата». Как-то так. Уж точно чего нам не надо, так это конфликты на религиозной почве с нашими же украинцами, братьями и сестрами. На фронте полно солдат и капелланов ПЦМП. На как бы множество людей, которые в лучшем смысле себя проявили до войны, во время войны. Это прихожане Московского патриархата. Или священники Московского патриархата. Здесь надо не выплеснуть с водой ребенка. Очень аккуратно.
Хорошо, а мы 28 минут.
Поощрением, но не наказанием. Ну, а с коллаборантами и изменниками Родины, если есть реальные доказательства, разберется государство.
Так, вот смотри. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций в Украине, украинских санкций, против 119 российских и украинских культурных деятелей, ну, которые в основном, конечно, в России. Это понятно, что в Украине... им как бы мало чего светит. Вот, под санкции попали Жанна Бадоева, какой-то футболист Тимощук, понять не знаю, кто это такой, рэпер Баста, артисты Аллегрова, Билан, Галустян, Долина, Киркоров, Сергей Лазарев, Петросян, Киселев, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мне что-то казалось, что их уже вводили РНБО, я так понимаю, указом он ввел список, и заявлено было, что их будут стараться рекомендовать, во всяком случае, включению в списки, там 119 человек, то есть всех не успеем перечислить, естественно, кто хочет, найдет указ, ссылка там есть на официальном сайте. Поименный список, можете почитать, я его весь прочитал. Вот, что будут рекомендовать и ЕС, и американскую Госдеп, ну и, соответственно, всем санкционным органам их вносить вслед за Украиной в санкционные списки. Ну, вот на твой взгляд, ну, достаточно ли 119, вообще мало, или это текущий процесс, и насколько велика вероятность рецепции этих списков американцами, европейцами и так далее. То есть, ну вот, Киркорова взять и всадить. Там.
А с чем сравнишь?
Не знаю, вот ты сравни.
Нет критериев, с которым можно было сравнить 119. По сравнению с 1500, наверное, мало. По сравнению с двумя, наверное, много. Санкции – штука специфическая. Почему их вели? Понятно, почему. Потому что Кремль понимает российскую эстраду исключительно как голубой огонек. То есть такое идеологическое обслуживание определенных нуждах ему трендов в глазах массового зрителя.
Да, да.
А, вот. То есть, когда через сантимент проводятся определенные нарративы, как там Петросян выступил, но сам не смотрел, но мне сказали, что он что-то обидное.
Я видел, да.
Ну, такое, да, там, да. Поэтому, ну, раз они такие товарищи, и это часть идеологического аппарата обеспечения, ну, значит, будем карать гадов. Вот. Что касается санкций, то мы имели прецеденты, когда на деятелей культуры, по-моему, спортсмены накладывали санкции. Вот в это время уже этой активной фазы войны, с 24 февраля, Запад там санкции накладывает. Я думаю, дело не станет. Учитывая, что очень многих из них используют как через отмывание денег или там через культурную народную дипломатию и так далее, это и те артисты, которые позволили себе быть идеологическим оружием Кремля, ну, значит, должны быть, с ними надо поступать как с оружием Кремля, с любым. Ну, с ними так и поступили у нас, и, я думаю, поступят.
Так. Западные.
Ты совсем то не хочешь поговорить
шанс про 3
миллиарда? Есть, конечно. Про 3 миллиарда помощи не хочешь поговорить американской?
А почему же я не хочу? Я очень даже хочу. Давай поговорим в контексте. Ну, я тебя умоляю, у нас еще 9 минут целых. Это учитывая, что по результатам 15-го тура голосования спикером Палаты представителей Конгресса США избран лидер Республиканской партии Кевин Маккарти. За него проголосовало 216 членов Нижней Палаты, Палат представителей. Соответственно, 6 членов Нижней Палаты отказались давать свои голоса за предложенных кандидатов. Поэтому число голосов, необходимых господину Маккарти для получения большинства, сократилось с 218 до 216. Ну, в общем, вместо Пелоси возглавил Маккарти, республиканец, ну и весь набор. Соответственно, вот эти 3 миллиарда помощи в контексте перемен в руководстве Нижней Палаты и Конгресса, вот давай это и обсудим.
Ну, мне надо как-то усилия, чтобы связать эти 3 миллиарда.
А очень просто, 3 миллиарда это остаточно? Вот новое руководство будет препятствовать новому выделению, если их надо будет проводить через Конгресс, через Нижнюю Палату? Или это нет. Уже нет необходимости? Вот ты опять ленд-лиз вечный. Давай мы это все обсудим.
Ленд-лиз вечный. Ну, сегодня был сенатор такой очень серьезный, да. Или конгрессмен, не помню, в Киеве, который ознакомился с порядком учета вооружения военной техники, которые поставляются из этого самого, из Соединенных Штатов. Он сказал, что он был поражен, просто поражен качеством учета. И любой, кто имел дело с этим учетом, знает, что качество учета на высшем уровне поставлено. Это к вопросу...
Все украли, все продали.
О том, что да, все украли, да, и сильно нервничают некоторые люди из республиканской партии по поводу того, что вот тут все крадут и продают. Что касается голосования, ну, это, дай бог Конгрессу и Сенату, Нижней Палате и Верхней заниматься своими делами, я думаю, что все будет в порядке с нами. Я бы вот чисто с военной точки зрения поговорил на этот прорыв бронетехники. Ну, во-первых, как тебе позиция Макрона с передачей? Пусть легких, пусть колесных, но как-то почти танков.
Да, да, хорошо.
Значит, он первый, кто прорвал завесу подачи тяжелой бронетехники.
Он соревнуется с немецким премьером, такое ощущение.
Да, разговоров было множество, и вдруг французы делают финтуша. У нас привыкли обвинять французов. У нас привыкли там шпынять французов и немцев. Но французы и немцы в этой войне исполняют в хорошем смысле такое, что они опережают штаты по некоторым позициям и категориям. Вот. И это, конечно, был очень сильный ход. Сейчас заговорили о принципиальном изменении французской политики, потому что Макрон якобы принял решение, Нью-Йорк Таймс написал, принял решение о том, что с Путиным невозможно договориться, ну а значит, надо действовать, как все остальные в коалиции. Вот. И вот Новый год нам под Рождество подарил 3 миллиарда, и там очень интересная номенклатура. Одни 18 гаубиц Паладин чего стоят. Это не старушка М109. Это очень серьезная история Паладины. Вот. И вот американцы, которые самоходные гаубицы давали только старых образцов, в отличие от немцев, которые дали новейшую гаубицу, и французов. Вот Соединенные Штаты дают более-менее современные гаубицы в какой-то веке. Даже не более-менее, а весьма современные гаубицы. Первый раз. Второй раз. Там появились такие интересные ракеты, как Си-Спароу. Это воздух, вернее, поверхность.
Воробей Спароу, в смысле, да?
Да, да, Си-Спароу, да. И ну, тут злые языки с той стороны, с российской утверждают, что он с кремлевской, что он как-то у нас удалось переделать часть наших комплексов ПВО старых, для того, чтобы они могли запускать эти СПР. И вот их передали. То есть целое это значит, что программа, которая началась до этого, увенчалась большим успехом. Правильно. И сейчас наше ПВО станет еще мощнее. Там переданы новые установки «Химарс».
Пишут. Так. И что же это за новые расшифровки?
Не снаряды, но просто дополнительные. Это не снаряды, а прямо установки.
Так.
Приехали новыми. Значит, станет веселее жизнь. Еще более яркой для тех, кто ложится спать по ночам за той линией фронта. За линией фронта, правильно?
Так.
Правильно. Вот, значит, ну сейчас еще. Сейчас вот специально открою, чтобы мы прошлись.
Давай, давай, давай.
По списочку. Это только открытые позиции. Я сразу скажу, что все, что публикуется в печати, это далеко не все. Но оно и по логике понятно, да. Как бы у нас есть вот, значит, интересные такие позиции. Значит, Брэдли передают впервые американцы. И Брэдли не просто так, а они идут с противотанковыми ракетами ТОУ, которые стоят наверху. Это старый так. комплекс, но крайне эффективный, потому что очень мощный. И ну, танк он башню отрывает на ура, уничтожает. Поэтому это боевая машина пехоты с возможностью противотанковой борьбы, а не просто с 25-миллиметровой пушечкой. 50 машин — это ну, две роты можно посадить, вернее, два батальона можно посадить. В принципе, так, если правильно поделиться. И считайте, бригада укомплектована. Два механизированных батальона бригады укомплектованы какой-нибудь, укомплектованы американскими боевыми машинами Брэдли. Это для начала первая партия. 100 БТРов М113 передают. Тоже очень хорошая штука, которая, перевозит, которая обеспечивает перевозку грузов и личного состава в прифронтовой зоне или на линию фронта, защищая его от осколков. Основное поражение — это 85% гибели и ранений — это артиллерия, осколки. Значит, 55 МРАП передают. Это специфическая машина, у меня тоже бронированная, интересная. Значит, 138 Хамви передают. 70 тысяч снарядов, да, Эскалибур опять передают точные, да, дистанционные минные системы передают противотанковые нам. 36 буксируемых гаубиц передают, много мин и так далее, и так далее. Так вот, Химарсы не указаны. В одном месте указывали, в другом не указывали. Ну, даже если просто боеприпасы Химарсу передают, то все равно хорошо. 4000 авиационных неуправляемых ракет Зуни, хорошо известных со времен Вьетнама. Они там бы пищу-пищу-пищу из-под крыла опускаются. Но напоминаю, что все эти штуки, они могут работать только если предварительная программа подготовки по применению, проведены технические работы по применению с нашей авиатехники американских ракет. Видите, это плоды того, что наметилось и осуществлялось гораздо раньше. Ну, 2000 противотанковых ракет нам передают разных, я думаю, что джевели, скорее всего. И снайперские винтовки, и пулеметы, и боеприпасы. А теперь внимание. Любой военный человек, прочитав это, сразу понимает, что Запад коллективный. Не зря называют ближайшие несколько месяцев решающим. Они понимают, что собирается Путин, очень трезво все оценивают и проводят усиленную подготовку вооруженных сил Украины и сил обороны сразу по двум направлениям. Первое – остановить наступление. Это видно по номенклатуре боеприпасов. И второе – подготовиться к контрнаступлению. То есть они обе задачи понимают в полном объеме и, соответственно, реагируют, чего не было очень давно. Дело в том, что так вот за 11 месяцев – это чуть ли не первый публичный случай синхронизации наших реальных запросов с их реальными поставками. Сегодня представитель Пентагона выступал и сказал, что ну, мы всегда синхронизировали. Когда украинцам нужна была артиллерия, мы давали артиллерию. Когда нужна, да. Сегодня нужна бронетехника, мы даем бронетехнику. Ну, я с некоторыми правками позволю себе прокомментировать. Да, синхронизировали, но с такой специфической американской точки зрения. Сейчас то, что дают, сильно синхронизировано с нашими реальными запросами. На моей памяти это первый раз. Это, с моей точки зрения, означает, что Запад начал оценивать войну гораздо более трезво. Раз. Угу. Что у Запада пропали еще какой-то набор иллюзий относительно Путина и его намерений. Это два. Это было видно по реакции на это рождественское перемирие, так называемое, которое мы предложили. Оценки были очень холодные и трезвые. И темпы и объемы поставок соответствуют реальным задачам, стоящим перед нас. Остановить российское наступление очередное, и потом сходить в контрнаступление. Я очень жду результатов Рамштайна, который уже известен на 20 число. Проведем очередное. И если эта тенденция продолжится, можно будет говорить окончательно о том, что Запад перешел к очень трезвой оценке происходящего и реакции на реальные нужды вооруженных сил Украины, а не передачу нам по принципу, ну, возьмите, что есть. Уж как-то применить, но возьмите, что есть. Ну, я же говорю, это впервые, наверное, реагируют на конкретное содержание наших запросов, так, как мы просили, в том объеме, по той номенклатуре. Если тенденция продолжится, это очень хорошая тенденция. Это означает, что сколько бы тут 200 тысяч не приехало, да хоть 500 еще новых в третьей волне, если Запад так будет продолжать, мы можем не бояться, по большому счету, ничего. Мы их положим всех. Потому что положим, еще входим в контрнаступление и допинаем окончательно. Это очень хорошая новость. Она, как всегда, прошла незаметно, но потому что она требует некоторой аналитики. Все привыкли хвататься за заголовки. Вот я говорю, что Рамштайн нам покажет все. Но вот распечатание проблемы бронетехники... Да еще раз, то, что распечатали французы, для меня еще означает, что Запад вступил в определенное соревнование между собой за военную помощь, за военные контракты и так далее. И так далее. Это тоже очень хорошая новость, потому что военно-промышленный комплекс стран Европы давит на политиков. Говорит, ребята, мы миллиарды теряем, какого хрена, давайте. А кроме того, то тут, то сям раздаются приятные новости в стиле. Вот буквально неделя прошла под эгидой от Норвегии до Соединенных Штатов, Британии, Франции, Италии, Чехия, Словакия. Все сказали, а да, давайте увеличим количество боеприпасов, которые мы производим. И вот это новость номер один. Потому что в России проблема боеприпасов кричаще. Вот эти все атаки пехоты. Помните, как они брали Лисичанск, Северодонецк? Огневой вал. 45 тысяч, 60 тысяч снарядов в сутки. Ну, по всему фронту, но там основное две трети приходилось туда. Теперь они берут пехоту. Они тогда говорили, помните, Суровикин пришел, начал экономить жизни русских солдат, мне этого не надо, будем сносить оружием на расстоянии, бла-бла-бла и так далее, и так далее. Вот как только кончились снаряды и начали заканчиваться, сразу снова вопрос стал, что вот жизни русских солдат. И мы же понимаем, каковы перспективы наступления, в котором пусть даже 200 тысяч, пусть даже 300 тысяч, да пусть даже 500 тысяч, солдат ползет на хорошо окопавшуюся и обороняющуюся противника, перенасыщенного современным западным оружием. Или насыщенного современным западным оружием. Это приговор путинским военным планам и Путину как политической фигуре. Понятно, что это займет определенное время и потянет жизни, ресурсов и так далее. Бед и разрушений, но перспектива стала, очертилась как никогда еще более ясно. Потому что понятно, куда ведет Запад. Маховик военного производства раскручивается, я думаю, он к апрелю начнет выходить на какой-то нормальный темп, такие похожие на темпы холодной войны. Все это пойдет сюда. Ну, а дальше все понятно. Можно мобилизовать еще 5 миллионов человек, но за неимением вооружения военной техники, снарядов и всего остального, перспектива ясна. Телами заткнуть не удастся. Это можно было делать во Вторую мировую, более-менее, хотя и там без техники никуда. Но сегодня, просто когда современные западные технологии против масс пехоты, это исход понятия. И эта война всегда идет качелями, вот так вот, периодами. Сейчас они попытаются на нас радостно понаступать, а мы будем отбиваться. И будет гонка, успеет ли Запад нагнать сюда достаточного количества оружия. А для того, чтобы это все останавливать... Точнее, мы понятно, что остановим, какой ценой мы это будем останавливать. А дальше произойдет вот что. Они могут подготовить следующие 300 тысяч, например. Но они будут еще хуже вооружены, чем эти. И еще меньшим количеством вооружения военной техники. И российская военная промышленность, даже если она извернется, даже если она найдет внутренние ресурсы, по серым схемам получит взрывчатку там и прочее, 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 выйти на нормальные темпы возвращения к преодолению снарядного дефицита, они выйдут в лучшем случае к лету, к середине лета. А это означает, что где-то с апреля или с мая по, будем скептиками, с мая по апрель, ну, полтора половина апреля, май, июнь, у нас будет преимущество. Мы уже получим достаточное количество западного вооружения, они подизрасходуются о нашей позиции и не будут иметь достаточного количества вооружения, военной техники и снаряда. И вот тут будет наш ход. Ход будет яркий, красивый, далекий. И в этот раз Харьковская операция может показаться детским садом. Потому что это будет огромное стадо деморализованных тупыми вот такими бесконечными наступлениями и потерями мобилизованных, которые будут с очень большим трудом, скажем там, деликатно переходить от наступления под амфетаминами к обороне против насыщенного западным вооружением сил обороны Украины. И могу сказать, что в определенных случаях это может просто превратиться в расстрел. Ну, потому что стрелковый батальон, стоящий в поле, по которому начали херачить химарсами с калибурами, там, я не знаю, что неуправляемыми ракетами, минами, расстреливать БМП, ТОУ и так далее, ему ответить-то нечего, подход на вооружение, все это мобилизовано. Можете представить его судьбу. А еще перед этим они, да, у них два состава сменилось, потому что ту положили в тупых атаках. Вот эту участь готовит Путин, российское военное командование, своим солдатам. Это будет то, что в военном деле называется разгром. По крайней мере, на отдельных участках и местах. И поражение будет тяжелым и страшным. Мы сначала, надо вот, чтобы наши зрители понимали, сейчас мы примем чашечку, выпьем свою полную. Будет тяжело, сразу говорю. Но потом, когда маятник пойдет в обратную сторону, им будет гораздо хуже.
Так.
Если поставки западные будут в тех же темпах, ну, Рамштайн покажет. Рамштайн очень многое нам, он как вот, знаешь, фонарик включает в длинном коридоре, и он подсветит нам перспективу всей весны, конца зимы, всей весны и даже начала лета. Этот Рамштайн будет понятно, что и как
поступить. Так, 340 тысяч на смотре, больше 120 тысяч поставили лайки, и мы 40, почти 7 минут в эфире, напоследок буквально коротко. Не знаю, в курсе ты или нет, российская пропаганда вся прям испещрена. Мы сейчас покажем, выведем на экран. Ты тут держишь какой-то предмет и втыкаешь, собираешь в Путин. Написано «Похороны Путина. Комедия. Караоке». Узнаваемый овал личика. И ты вернулся, как говорят у нас, к старому. Да? Значит, якобы ты инсценировал похороны Путина. Участвуешь в каком-то, как пишут, балагане с похоронами и плясками. Каледование, Юрий Горбунов тебя, значит, заангажировал, и ты снялся в какой-то комедии, где вы хороните Путина, и что вы там на него делаете?
Дети хоронят коня. Это старая актерская история. Здесь не надо видеть никакого символизма, насыщенности и так далее.
Ну, как же, как же.
Актеры, ну, так получилось, да. Актеры работают так. Тебе звонят и говорят: Леша, подъедь на площадку, надо сняться. Ну, ты и едешь по старой памяти.
А у чё, тебя какой-то с оленями свитер.
Да, с оленями мне вручили свитер, да. Я, честно говоря, не знал даже, в чем придется сниматься. Ну, так посмотрю.
Да, думаю, с оленями. А да, что думаю, с оленями?
Да, думаю. Ну, вот.
Или какие? Олени
какие? Жанр альтернативной истории. Как, вот, всегда приятно подумать на тему, а как будет, что будет, если случится то?
Умрет Путин.
Да. Вот авторы Путина, авторы, вернее, Путина, авторы комедии, это решили посмотреть, что же будет. Как, например, что будет делать мир, когда вот Путин умрет? Он же однажды же умрет, правильно, рано или поздно.
Конечно.
Как-то так оно и все закрутилось, да. Ну, у меня там роль маленькая, она практически там, да, вот еще исчерпана была тем, что показали вторые игры.
Хорошо, хорошо. Ну, мы посмотрим. Да, мы, тем не менее, посмотрим. Ну что же, на сегодня у нас все.
Но...
Мы... Да, что?
Нож я втыкал с удовольствием.
Такой у него, знаешь, нож, а не со смыслом как-то его. Такое у него... Ну, посмотрим, глянем. В общем, одним словом, благодарим всех зрителей, что вы провели эти почти 49 минут с нами в эфире. Не забывайте, нужно ссылки на этот эфир размещать максимально в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, это помогает нам подать рекомендованные. И, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени проходите, подписывайтесь там тоже. Ну что же, у нас следующий эфир, когда теперь уже, чтобы люди знали, сегодня суббота, во вторник. Следующий эфир во вторник, так сказать, следите за другими эфирами и скоро увидимся. Всем пока.